Привет, друзья! Добро пожаловать на понятный подкаст на русском языке. Это подкаст для вас, для тех, кто изучает русский язык. В этом подкасте мы говорим о разных интересных вещах на русском языке, но на понятном русском языке. Ведь это понятный подкаст, он должен быть на понятном русском языке. Сегодня в этом выпуске я хочу поговорить о Павле Дурове, о очень известном и очень загадочном человеке, бизнесмене, программисте и так далее. Наверное, вы слышали о нем. Он создатель самой популярной социальной сети в России. Сеть называется ВКонтакте. И также он основатель и владелец, единственный владелец, об этом мы поговорим, мессенджера Telegram. Давайте начинать. Честно говоря, я уже давно хотел поговорить с вами о Телеграме, о Павле Дурове, потому что, ну, это очень интересная личность, это очень интересный человек, но мне все время чего-то не хватало. Я думал, надо прочитать книгу о Павле Дурове, надо узнать больше информации. Но как-то не было возможности, не было времени узнать побольше, чтобы вам рассказать. И буквально на днях я посмотрел одно интервью. Это было интервью Такера Карлсона, одного американского журналиста, который взял интервью у Павла Дурова. И так как Павел Дуров очень редко дает интервью и очень редко дает видеоинтервью, а это было видеоинтервью, то я его посмотрел и хочу рассказать о том, о чем говорил Павел Дуров, что он говорил про себя, про свою жизнь, про проблемы с властями в России, про проблемы с властями в США и вообще про свою жизнь, про свои проекты, про Telegram, про VK или ВКонтакте. Вот об этом мне хочется поговорить. И вначале скажу пару слов о самом интервью. Ну, я не буду говорить о Такере Карлсоне, потому что это второе интервью, которое я видел. Первое было интервью Такера с Владимиром Путиным, и, честно говоря, мне оно не понравилось, потому что, ну, это было не интервью. Мне показалось, что это была просто какая-то акция, какая-то просто платформа была предоставлена, чтобы Владимир Путин высказался, да, чтобы он высказал свои идеи, свои мотивы, чтобы он высказал свою точку зрения, внимание, свою точку зрения на историю России, очень такую альтернативную, на мой взгляд, очень альтернативную историю России. И мне не понравилось это интервью, я не хотел о нем говорить и не хочу о нем говорить. И о самом Такере Карлсоне я не хочу говорить, я знаю о нем почти ничего, и это не так важно сейчас, как мне кажется. Я уверен, что Такер Карлсон имеет какой-то свой интерес, имеет свою аудиторию, для которой он делает такие интервью. Не буду об этом говорить. Но то, что говорил Павел Дуров, мне показалось интересным, и я бы хотел это обсудить. Ну, надо еще сказать, что Павел Дуров дал два интервью. Одно Такеру Карлсону, и другое он дал какому-то журналисту либеральных взглядов. То есть журналисту с, скажем так, с противоположной политической точки зрения. То есть он дал интервью представителю противоположного политического спектра. То есть два интервью, да, грубо говоря, так, упростим, левым и правым, очень упростив, да. Сам Павел Дуров сказал, что, цитата, «Я обязан общаться с журналистами, представляющими разные политические взгляды». Конец цитаты. То есть будет еще одно интервью, я записываю этот подкаст, пока еще не вышло второе интервью, вышло только первое интервью, поэтому буду говорить про это интервью и про то, что Павел Дуров говорил. Как я сказал, он, ну, Дуров очень загадочный предприниматель, загадочный программист, загадочный человек. Он не публичный человек. Он не публичный человек, он редко дает интервью, и, естественно, вокруг таких загадочных людей есть очень много каких-то мифов, слухов, не знаю, теорий заговора, ну, потому что человек не публичный, да, ну, это логично. Но об этом мы поговорим в конце подкаста, о том, какие, скажем так, слухи ходят в России о Павле Дурове. Но давайте начнем разговор о Павле, о том, о его биографии, да, о его биографии, что он сам говорил о себе. Ну, он сказал, да, все, что я говорю, это все с его слов. Все, что я услышал в интервью, можете посмотреть или послушать интервью. Пока оно есть только на английском языке. Наверное, будет скоро перевод на русский язык, конечно. Но я слушал на английском, и вот что я услышал. Биография. Павел Дуров родился в 1984 году. То есть он на 4 года старше меня. И через 4 года, когда я родился, когда Павлу было 4 года, Павел со своей семьей переехал в Италию. Из Советского Союза семья переехала в Италию. И он сказал, что это был большой контраст, вот эта централизованная экономическая система Советского Союза и свободный рынок, какая-то свобода речи в Европе. Да, то есть такой был контраст для него. И он начал учиться в школе в Италии. И надо сказать, что семья Павла Дурова, его семья, она, ну, я точно не знаю, но это семья интеллектуалов. То есть его родители интеллектуальные, образованные люди. Да? И, ну, и Павел Дуров тоже, на самом деле, очень-очень образованный человек. Как прошло его образование? В Италии он учился в школе, и уже через год он стал вторым учеником в классе, а еще через год стал лучшим учеником в классе. То есть через 2 года учебы в Италии он стал лучшим в классе. То есть это говорит о его незаурядных способностях, да, незаурядные способности, то есть особенные способности, выдающиеся способности. Вот. Но, однако, когда Советский Союз развалился, его отец получил хорошую работу в России, и вся семья вернулась в Россию. И дальше Павел Дуров учился в одной, как он говорит, экспериментальной школе в России. Это уже были 90-е, и вот была такая экспериментальная школа. Что это за школа? Это школа, где очень интенсивное обучение. То есть он, Павел Дуров, изучал в школе 6 иностранных языков. Можете представить? 6 иностранных языков. В этой школе математика изучалась, вообще все предметы изучались очень углубленно. То есть он изучал математику так, как изучают математику в специальных математических школах. Он изучал химию так, как изучают химию в специальных химических школах. То есть как изучают химию в школах с уклоном в химию. То есть обучение было очень интенсивным, да, очень углубленным. Вот. Он получил хорошее образование, и так как семья его вернулась из Италии, то они привезли с собой компьютер. А в 90-х в России, ну, было очень-очень мало компьютеров, да, персональных компьютеров, и он сам учился программированию. И он, и его брат Николай, они вместе изучали программирование. Надо сказать, что его брат Николай тоже очень-очень образованный человек. Как сказал Павел Дуров, у него, у брата, 2 PhD в сфере математики, то есть какой-то гений математики его брат. Он выигрывал какие-то призы, участвовал в каких-то конкурсах. В общем, у него, ну, суперспособности в математике у брата, да? Павел и Николай, два брата. Так вот, соответственно, оба брата очень активно изучали программирование, и в 21 год, то есть когда Павлу исполнил, ну, когда ему было 21, то он начал создавать свой первый такой глобальный большой проект. Это была социальная сеть ВКонтакте. Или, как сейчас она известна, VK. Это, скажем так, был российский Facebook, да? Это был аналог Фейсбука, но Павел начал воплощать разные инновационные идеи, технологии в этой социальной сети, в ВК. Я помню то время, когда ВК только появился, или когда она появилась, да, если социальная сеть. Когда только эта сеть появилась, многие друзья начали ей пользоваться, многие люди начали говорить мне: «О, Макс, ты есть ВКонтакте? Добавь меня ВКонтакте». В общем, сеть очень-очень быстро начала расти. Там, через небольшое время в этой сети уже стало 100 миллионов пользователей. Да, 100 миллионов пользователей. То есть огромное количество пользователей. Это был грандиозный успех. Ну и, естественно, когда социальная сеть становится такой большой, такой глобальной, когда там появляется много разных данных, много разной информации, то такой социальной сетью начинают интересоваться власти, да, или государства. Что произошло? В 2011-2012 годах были разные протесты в России. Уже тогда была, ну, довольно сильная оппозиция в России, и оппозиция в России использовала социальную сеть ВКонтакте для организации протестов, для организации своей деятельности и так далее. И в этот момент Павел говорит, что к нему часто начали обращаться власти Российской Федерации, власти России, ну, какие-то службы, да, я не знаю, там, ФСБ или какие-то другие службы безопасности. И они начали требовать, да, от Павла, чтобы он блокировал или банил, от слова «бан», да, чтобы он банил разные оппозиционные группы. То есть паблики, да, паблики, группы или паблики. И, ну, началось давление на социальную сеть ВКонтакте. Также в 2013 году на Украине произошел Майдан. Да, то есть тоже была оппозиция, и оппозиция на Украине использовала социальную сеть ВКонтакте, чтобы, чтобы организовать свои там протесты, чтобы организовать свою деятельность. И в этот момент Павлу Дурову снова начали приходить разные, не знаю, угрозы, да, разные требования, чтобы дать информацию про оппозицию, да, то есть все больше и больше становилось давление на Павла, на социальную сеть, чтобы Павел работал с, ну, скажем так, со службами безопасности, назовем это так, да, службы безопасности России. И в какой-то момент давление стало настолько сильным, что у Павла появилось два варианта. Либо сотрудничать с службами безопасности России и предоставлять данные, либо продать социальную сеть и просто уехать из России. Ну, он сделал второе. Он выбрал второй вариант. Он продал социальную сеть ВКонтакте, и он начал, ну, он начал думать, а куда ему ехать и где ему воплощать или где ему реализовать свой новый проект. И идея нового проекта появилась тогда, когда еще в России Павел Дуров хотел общаться со своим братом через интернет. И он понял, что он не может общаться в интернете, да, через интернет или с помощью интернета в защищенном виде. То есть он не может отправлять сообщения безопасно, приватно. То есть любая информация может быть, как бы, ну, любую переписку могут прочитать. нет безопасного общения, нет защищенного канала общения. И тогда у него возникла идея, ну, может, идея возникла раньше, не знаю точно, но у него появилась идея нового проекта. Новый проект — это защищенный мессенджер. Защищенный мессенджер, где люди, все люди смогут безопасно общаться. То есть сложно будет взломать или хакнуть, как мы говорим, да, хакнуть или взломать твою переписку, увидеть, о чем ты общаешься, и чтобы эта переписка, чтобы твои сообщения были недоступны для там, служб безопасности какой-либо страны. Да, идея такая вот такого мессенджера. И я говорил, что брат Павла, Николай, был гением в математике. И его брат разработал стандарт шифрования. Да? Стандарт шифрования. То есть как шифровать данные, чтобы никто не мог их взломать, чтобы никто не мог их прочитать. Да, то есть нужен какой-то шифр, нужна какая-то система шифрования. И брат Николай, так как он хорошо разбирался в математике, во всех этих штуках, он разработал или придумал стандарт шифрования. Безопасный, да, надежный стандарт шифрования, который, кстати, до сих пор используется в Телеграме. Такая вот история. Но появился вопрос, а где начинать этот стартап, этот проект Телеграм? Да? Ну, в России, наверное, нет. Потому что уже есть давление, уже есть прецедент, как бы... Где еще можно начать разрабатывать Telegram? И Павел говорит, что он был в Берлине, в Германии, он был в Лондоне, он был в Сингапуре, он был в США, и нигде ему не понравилось. Что ему не понравилось? Он говорит, что, например, в еврозоне, да, там в Берлине, когда он был, да и вообще в этих странах, было очень много бюрократии. Ну, например, он говорит, что чтобы нанять сотрудника, чтобы нанять человека на работу, например, программиста, нужно сначала опубликовать вакансию в газете, и если в течение 6 месяцев никто из европейских программистов не подойдет, только тогда можно нанимать кого-то из других стран. То есть, бюрократическая система, да, как он сказал, была причиной. Тогда он решил поехать в США, в Сан-Франциско. Там родина там компьютерных технологий, всяких стартапов. И он приехал туда. И что ему не понравилось там? Почему он не начал делать Telegram в США? Ну, все просто, потому что в США, во-первых, да, первый момент, что в США к нему и к его команде было очень много внимания. Как говорит Павел, что правительственные агентства, там, службы безопасности США проявляли очень много внимания и постоянно пытались что-то узнать у него, склонить Павла Дурова к сотрудничеству с США и так далее. То есть что-то похожее, ну, что было в России, да. То есть опять государство слишком много внимания хочет, и есть какие-то требования. Второй момент. В США его впервые попытались ограбить. Он шел по улице с телефоном, и какие-то три парня подошли к нему и хотели забрать его телефон. Да? То есть была попытка ограбления. Но Павел Дуров не дал забрать свой телефон. Он сказал, что была какая-то драка, но телефон удалось сохранить. И в этот момент он понял, что, ну, США, Сан-Франциско тоже не подходит. И тогда он остановился на Объединенных Арабских Эмиратах, ОАЭ. Да, Объединенные Арабские Эмираты или просто Эмираты, как мы говорим. Вот, он начал делать свой проект в Эмиратах. Там, ну, почему, да? Потому что там очень хорошие налоговые условия, хорошая финансовая система, хорошая атмосфера для бизнеса. Ну и, как он сказал, это маленькая страна, и она как бы находится вне геополитики больших стран. Да, то есть там и США, и Россия, и Китай — это все большие геополитические игроки. У всех есть какие-то свои, не знаю, идеологии. А Эмираты, они вне этого. Поэтому он говорит, что за все время, что он занимается бизнесом в Эмиратах, у него не было никаких, вернее, к нему не было никаких претензий от Эмиратов, да, от государства, от каких-то служб безопасности. Вот, поэтому он говорит, что я рад, что я выбрал эту страну. Такая вот история. Интересные факты. Давайте поговорим. Павел сказал, что он единственный владелец Телеграма. То есть это не какая-то корпорация, да, где есть там совет директоров, где есть акционеры и так далее. Нет, он один, единственный владелец Телеграма. И он принимает все решения. Второй интересный момент, что у Телеграма очень минималистичная команда. То есть это не корпорация, где сотни человек. А он сказал, что, например, у них нет HR-отдела. То есть нет отдела по найму персонала. Он говорит, что у них там своя система, как нанимать людей, но нет какой-то большой, громоздкой, да, такой неповоротливой корпоративной системы. Он нанимает только самых лучших из лучших специалистов, и это позволяет ему иметь очень маленькую команду. Например, там всего 30 программистов, как он сказал. Да, 30 программистов. Интересно, что он говорил о своей миссии, да, почему он начал делать Telegram. То есть он человек, ну, как он говорит, которого не интересуют деньги. То есть это все не какой-то бизнес-проект. Его миссия — это чтобы люди могли свободно общаться, свободно выражать свои мнения, да, чтобы не было какой-то цензуры, да, именно такой политической цензуры. То есть в этом идея. Сделать площадку или платформу для обсуждений, для разных точек зрения. Он приводит пример, пандемию, да, пандемия, когда был COVID, и он говорит, что позиция Телеграма была такая, что мы, с одной стороны, помогали некоторым государствам распространять информацию о ковиде, да, официальную как бы информацию о вирусе, но с другой стороны, они не блокировали и они не мешали людям распространять альтернативные точки зрения, да, то есть критику там, подхода к лечению, ну и к мерам, да, критику к мерам противодействия ковиду. То есть, с одной стороны, окей, хотите говорить об этом, окей, хотите ну, выражать какую-то критику, пожалуйста, мы это, ну, мы ничего не блокировали. Он приводит такой пример. Вот. И вообще он много говорит про то, что многие социальные сети, да, наверное, почти, ну, большинство социальных сетей так или иначе принимают какую-то сторону. Да? Он говорит про Facebook, да, про Мету, про другие социальные сети, что в современном мире очень сложно делать что-то, скажем так, независимое. Независимое с точки зрения каких-то политических взглядов, да? Потому что, ну, мы знаем, что, например, YouTube, ну, и Google вообще, и также Apple часто очень цензурируют какую-то информацию именно по политическим причинам. То есть есть, как Павел Дуров говорит, у Apple и у Google есть свои guidelines, и вот тебе нужно следовать этим guidelines. Если ты им не следуешь, то твое приложение могут просто исключить из App Store или из Google Store. И, ну, конечно, это проблема. Проблема для тех, кто делает приложение. И вообще, интересно, он сказал, что самое большое давление мы чувствовали именно от корпораций. То есть наибольшее давление на Telegram оказывают не правительства разных стран, да, не страны, а именно корпорации Apple и Google. Вот, и поэтому им всегда приходится, ну, Telegram, команде всегда приходится тоже как-то вот, ну, где-то идти на компромиссы, где-то отказывать на какие-то требования, например, Apple, что нужно, не знаю, удалить это, или вы не можете распространять эту информацию. И Павел Дуров говорит, что иногда мы соглашаемся, иногда мы спорим. Вот, то есть, ну, сложно, да, сложно, корпорации оказывают давление. Вот. Вообще, эта идея, что в современном мире, да, быть как бы... Это я уже сейчас от себя говорю, какие-то мои собственные мысли и комментарии, что действительно в современном мире очень сложно найти какие-то третьи точки зрения. Да, что значит третья точка зрения? Ну, вот на то, что происходит, да, есть сейчас, по крайней мере, я говорю про Россию, про то, ну, про то, что внутри России можно услышать и увидеть, есть все равно две доминирующие точки зрения, да. Одна — это такая вот, ну, скажем, российская точка зрения, вот другая — это, скажем, западная точка зрения. То есть, условно, есть Russia Today и там ВГТРК, то есть официальные российские СМИ, а с другой стороны есть BBC, CNN и так далее. И это как бы две точки зрения. Ну и хорошо иметь две точки зрения, это лучше, чем иметь одну, но кажется, что это какая-то борьба двух сторон. Да, и очень часто эти точки зрения доминируют настолько, что если ты хочешь найти какую-то информацию, то все превращается в черное и белое, да? Ну, для кого-то черное — это эта сторона, для кого-то эта сторона белая, да, зависит от твоих предпочтений. Но все равно получается вот какая-то черно-белая картина. И реально очень сложно найти что-то еще. Вот там по поводу даже вот войны, да, вот того там конфликта, который сейчас происходит между Россией и Украиной, или между Россией и там Украиной и союзниками, как хотите, неважно. Сложно, реально сложно услышать чью-то еще точку зрения. Ты понимаешь, ну, что хочется какой-то еще точки зрения, но ее так сложно найти. Можно, можно, но очень сложно. И это реально проблема. Вот я чувствую эту проблему, потому что, ну, иногда ты уже просто можешь предсказать, что вот случилось что-то, да, есть какое-то событие, и ты уже знаешь, что скажут с этой стороны и что скажут с этой стороны. Вот. Ну, окей, это такой офф-топ, да, как бы я отошел от темы. Просто ну, моя какая-то личная проблема, что действительно крайне сложно найти что-то независимое. Найти что-то независимое. Ну, окей, окей. Это, наверное, другой вообще разговор. Что еще про Павла Дурова? Ну, последнее, да, наверное, что я бы хотел сказать, о чем он говорил. Он говорил, что у него нет... Я говорил, что деньги для него не мотивация. Он так сам говорит, да, что у него нет квартир, нет острова, нет земли, нет самолета. То есть для него это не важно. Для него важна свобода и реализация его идеи. Идеи вот этого свободного общения. Вот, идея этого свободного общения — это то, что движет им. Это то, ради чего он вообще живет и, ну, и действует. Давайте в конце немножко поговорим про спорные моменты, потому что, ну, это все то, о чем говорил Павел Дуров. Можно тут соглашаться, не соглашаться. Какие спорные есть моменты? Насчет как бы независимости Телеграма. Очень многие люди, да, ну, я говорю про Россию, ставят под сомнение как бы независимость, политическую независимость Телеграма и независимость телеграмма от правительства, ну, от государства, от России. Да, то есть некоторые люди, ну, есть мнение, да, среди людей, что был какой-то договор, была какая-то договоренность у властей России и у Павла Дурова. Почему люди так думают? Потому что в 2018 году началась война между как бы Россией, между службами, да, спецслужбами и Телеграмом. Телеграм пытались заблокировать. Это долгая была такая война, Телеграм блокировали, но не удалось никак заблокировать Телеграм. И в какой-то момент Телеграм, то есть сначала его блокировали, а потом перестали блокировать, и в этот момент в Телеграм начали приходить многие политики, какие-то депутаты, то есть, скажем так, люди из России, ну, как сказать, власти, журналисты активно начали приходить в Телеграм. Те, кто раньше был против Телеграма. И это, ну, выглядело достаточно странно. То есть Телеграм наш враг, а потом давайте все использовать Телеграм. Это очень странно, ну, вот, выглядело. Не знаю, друзья. Здесь много мифов, слухов, теорий заговора. Кто-то считает, что Павел Дуров — это проект ФСБ, да, что он всегда работал на Россию и до сих пор работает. Тут есть огромное количество разных версий. Поэтому, с одной стороны, ну, я вот раньше, ну, верил, что Telegram действительно, у него есть миссия свободного общения, что это мессенджер, который позволяет общаться защищенно, и люди могут общаться, никто их, ну, как бы не сможет прочитать, что пишут люди, что он защищен, что он зашифрован. Но не знаю, сейчас я на это, наверное, не очень рассчитываю. Я не знаю, я не могу сказать точно, но, честно говоря, у меня есть сомнения. Да, у меня есть сомнения, потому что, ну, были разные моменты, когда Павел Дуров как будто сотрудничал с российскими властями. Хорошо это или плохо, ну, это уже, как говорится, решать вам. Вот, мне в целом все равно интересен Павел Дуров как человек, мне интересны те идеи, о которых он говорит, мне интересно то, как он воплощает свои идеи, и в целом, ну, ну, нужна такие идеи, когда человек говорит о том, что каждый может высказываться. Конечно, есть там какие-то террористы, которые используют Telegram, и Telegram блокирует, да, какие-то откровенно террористические группы и каналы. Да, ну, тут всегда есть вопрос, а что есть терроризм, что есть нетерроризм, нужно это блокировать или не нужно это блокировать. Это всегда сложный вопрос, да, то есть сложный вопрос, где есть, ну, как бы свобода выражения, мнения, а где есть уже нарушение каких-то, ну, общих человеческих норм морали. Это всегда вопрос сложный, это всегда вопрос дискуссионный. Но мне кажется, что пока на данный момент все-таки Telegram имеет какой-то баланс, да, не было каких-то прям крупных скандалов, что Telegram там по просьбе какой-то спецслужбы, там, правительства что-то заблокировал. То есть пока такого не было. И это, ну, это хорошо, потому что хочется верить и надеяться, что несмотря на общий тренд, такой вот тренд цензуры везде, да, и в Китае мы его видим уже давно, и в России сейчас он активно идет просто, и в странах Запада тоже есть эта цензура, да, своя. То есть мы видим тренд на усиление цензуры. Вот. Но, несмотря на это, хочется все-таки верить, что будут какие-то платформы, какие-то социальные сети, которые будут стараться, да, хотя бы стараться быть где-то посередине и, ну, не придерживаться вот каких-то определенных точек зрения, отдавать возможность высказываться критически. Вот, мне кажется, это важно. А что думаете вы, друзья? Что вы думаете по этому поводу? Напишите мне, оставьте комментарий на сайте russianwithmax.com. И, конечно, если вы хотите транскрипции, дополнительные материалы для каждого подкаста, присоединяйтесь к мембершип-программе и к нашему телеграм-каналу Russian with Max. Там есть анонсы всех моих видео, всех подкастов. В общем, добро пожаловать. И до встречи в следующем выпуске. Пока!